эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
В эфире епархиальные новости. У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. 10 января, продолжая череду рождественских богослужений, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий посетил город Мытище. Божественную литургию его высокопреосвященство совершил в храме Рождества Христова, отмечавшем свой престольный праздник. За божественной литургией митрополиту Ювеналию сослужили благочинные Мытищинского, Дмитровского, Ступинского и Люберецкого церковных округов и клирики Мытищинского благочиния. Церковные песнопения исполняли хор «Храм Рождества Христова» и детский хор воскресной школы при этой церкви. По окончании литургии была отслужена заупокойная лития по новопреставленному святейшему патриарху Алексию. В приветственном слове митрополит Ювеналий горячо и сердечно поздравил всех собравшихся с великим праздником Рождества Христова. Владыка пожелал, чтобы 2009 год для всех нас был благословенным и счастливым, чтобы любые испытания, которые мы встречаем в жизни, с помощью Божией нами преодолевались, чтобы благодаря нашей вере мы всегда чувствовали, что с нами Господь. «Праздник Рождества Христова, — сказал Владыка, — всем нам очень близок, особенно в последние годы, когда мы, церковные люди, получили возможность духовно воспитывать и просвещать молодое поколение. Рождество становится и детским праздником, а новогодние елки у нас уже называются рождественскими. Мы благодарим Господа за то, что Он дал нам это благодатное время не только для сердечного покаяния в богоборчестве, но и для восстановления из руин и строительства новых храмов, чтобы в них прославлялось имя Божие. В настоящее время мы вместе с руководителями области, педагогами, стремимся возродить веру Христову и нравственность в людях, чтобы вновь наша земля украшалась добродетелями, отметил Владыка. После этого митрополит Ювеналий посетил рождественскую елку для детей, состоявшуюся в деревянной Веденской церкви, которая расположена рядом с храмом Рождества Христова. На следующий день, в воскресенье, 11 января, митрополит Ювеналий был уже в Коломне. Там он совершил божественную литургию во вновь отреставрированном Михайло-Архангельском храме. Митрополит отметил, что впервые рождественское богослужение совершается в этом благолепном соборе. Владыка выразил радость о том, что в храм собралось множество людей, и монашествующих, и студентов семинарии, и юных прихожан, и постоянных богомольцев. он поздравил всех собравшихся с великим, спасительным праздником Рождества Христова и с новолетием. После богослужения митрополит Ювеналий направился в расположенный рядом с Михайло-Архангельским храмом Коломенский следственный изолятор, где посетил подследственных и побывал в находящейся там молитвенной комнате. Заключенные получили от владыки рождественские подарки. Многие из вас знают, что в первые три века христианства в некоторых восточных церквях праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения под общим названием Богоявление. День Навечерия Богоявления, крещенский сочельник, был одним из немногих дней в году, когда совершалось таинство Крещения. По статистике, в нашей стране около 82% крещенных людей, и тем не менее, далеко не о всех можно сказать, что они люди церковные. Нам показалось уместным поговорить сегодня о таинстве крещения, прежде всего для того, чтобы мы еще раз вспомнили о тех обетах, которые мы, или за нас наши крестные, дали Богу, и о том, как нам следует жить в соответствии с этими обещаниями. Сегодня у нас в гостях клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери города Троицка, священник Антоний Лакерев. Батюшка, в святоотеческой литературе крещение называется таинством вхождения в церковь, просвещением, рождением в новую жизнь. А как можно было бы объяснить людям не очень церковным, что же такое, собственно, церковь? То место или та реальность, которая открывается нам через крещение?
Я бы сказал, что церковь – это та община верных, которая была создана Господом Иисусом Христом и которая собрана вокруг таинства Его тела и крови. Всегда, когда община верных собирается на это таинство, она являет собой всю полноту церкви, где бы это ни было и когда бы это ни было. В римских катакомбах и в нашей сегодняшней жизни – в лагерях или где-то в шумных больших городах, это всегда одна и та же церковь. Единая, одна Вселенская Апостольская Соборная Святая Церковь. И вступление в церковь, собственно говоря, на самом деле это вступление каждого из нас в завет с Господом Иисусом Христом, в тот завет, который Он заключил с нами на кресте, когда смертью Своей примирил нас с Богом. И вот каждый человек индивидуально, лично, сам входит в этот завет и, вообще говоря, никак по-другому быть не может. Это в другие, предшествующие Христову, заветы с Богом могли входить целые народы, семьи, поколения, все потомство Авраама или весь народ израильский. А Новый Завет Господь Иисус Христос заключает лично с каждым. И когда ты становишься участником Его Нового Завета, ты становишься частью общины верных. И одно без другого невозможно. Это как две стороны одной медали. Поэтому это праздник для церкви, потому что еще один человек становится нашим братом. Это праздник для того, кто входит в завет со Христом, и, смею сказать, праздник для Господа, ибо, как говорит он сам, ангелы на небе радуются об едином грешнике кающемся.
Прежде чем поговорить о таинстве крещения, мне хотелось бы остановиться на значении имени, которое человек получает при рождении. В соответствии с Требником, книгой, по которой совершается таинство церкви, мать на восьмой день приносит ребенка в храм для наречения имени. Связано ли имя человека с крещением? И возможно ли крестить ребенка именем, которого нет в святцах?
На самом деле, древняя церковная практика вообще никакого наречения имени как такового не знала. И каждый человек приходил к Богу с тем именем, которое у него есть, которые ему нарекли родители. Бывало, скажем, что человек, у которого по разным социальным обстоятельствам было не одно имя, приходя в церковь, предпочитал одно из них. Ну, типичный пример – Савлы Старса, который, став христианином, предпочел пользоваться своим вторым римским, а не еврейским именем Павел. Вот. Поэтому в первые столетия христианской истории, вообще говоря, наречения имени не было. позже, и мы даже затрудняемся сказать, когда именно, условно говоря, в промежутке где-то между 4 и примерно 9 веком устанавливается такой обычай. Именно обычай, в общем, не слишком значимый с догматической точки зрения, нарекать имя младенцу именно в тот момент, когда он рождается, когда его родители приносят его в церковь. Соответственно, отчасти это можно считать некоторым продолжением ветхозаветной традиции, когда имя нарекалось при обрезании, когда младенца приносили там, в синагогу или в Иерусалимский храм. Вот. Отчасти, конечно, это является собственным христианским изобретением, но эта традиция стала очень распространенной, очень устойчивой, еще и потому, что у очень многих людей, не скажу, чтобы у всех, и не скажу, чтобы обязательно, но у многих людей устанавливаются какие-то, ну, скажем так, особенно теплые отношения с теми святыми, в честь которых их назвали. Это бывает далеко не всегда. Вот, часто люди и знать ничего не знают об этих святых, но я наблюдал неоднократно, как даже люди, крестившиеся взрослыми с тем именем, которым их назвали родители в детстве, не имея в виду никаких святых, узнавая и выбирая даже по календарю в святцах имена, имя того святого, в чей день памяти они будут праздновать именины, вдруг обнаруживали, что есть такая молитва этих святых о нас. Вот. Сказать, чтобы это было прямо так уж распространено, ну, вряд ли, нет все-таки. Это, скажем так, неожиданный для нас дар Божий, еще и вот такие взаимоотношения в церкви со святыми. Что же касается имени как такового, на протяжении христианской истории отношение к имени было разным. Ну, вообще говоря, еще в дохристианской древности существовали по меньшей мере две взаимоперпендикулярные точки зрения. Одни полагали, что имя – это просто идентификатор, как числовой, как ИНН или штрих-код, да, который никакого отношения не имеет к личности. Другие же полагали, что имя есть некоторое отражение природы того, кто это имя носит, и очень тесно связано с этой природой, в частности, отношение библейской культуры к священному имени Божьему, именно этим обусловлено. Отчасти продолжением этого, кстати, является то, что в православной традиции из всего разнообразия имен есть одно имя, которым мы никогда детей не называем. Это имя Иисуса Христа. Как написано у Павла, Бог дал ему имя превыше всякого имени, под небесами. Значит, церковь, вообще говоря, так и не выбрала между двумя этими позициями, оставляя это на личную свободу каждого. Поэтому трудно утверждать какую-нибудь одну правильную позицию в том, что означает христианское имя. Что же касается того, какими именами можно или нельзя называть при крещении, ну, я все же склонен думать, что если этот вопрос задавать всерьез, его следует задавать священноначалию нашей церкви. Вот, наверное, это компетенция поместного, а то и, может быть, и Вселенского собора, потому что это прецедент, который там был бы значим для всех. Повторяю, что в древности крестили, не меняя имени, тем именем, которое было дано человеку при рождении. И надо сказать, что в Древней Руси эта практика тоже была распространена. На сегодняшний день надо только учесть одну важную вещь, что мы, как правило, пользуемся святцами, которые напечатаны в календаре, в ежегодном календаре Русской Православной Церкви, где присутствует, ну, около 3 примерно сотен имен. Список святых неразделенной церкви насчитывает около 10 тысяч человек, только тех, о ком хотя бы что-то известно. И этот список знаком только специалистам. И на самом деле там существует множество имен, о которых мы знать не знаем и забыли, что это на самом деле древние православные имена. Нам кажется, что это что-то такое необыкновенное, а все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому список имен, которые приняты в церкви, гораздо шире, чем мы думаем.
Таинство крещения состоит сегодня из двух частей, которые исторически были отделены друг от друга – оглашение и, собственно, крещение. Мне бы хотелось, чтобы вы, батюшка, рассказали сейчас о важности чина оглашения.
Вступление в завет со Христом и вступление в церковь – это событие, которое в первую очередь требует от человека известной решимости, которое всегда требует перемены, скажем так, жизненной позиции взаимоотношений с окружающим миром и с самим собой, решение, которое мы принимаем перед лицом Божьим. И дальше для того, чтобы стать христианином, необходимо, вообще говоря, привести свою жизнь в соответствие с Евангелием. Как вы понимаете, для этого надо хотя бы как минимум Евангелие знать. Для этого необходимо иметь представление о том, что же все-таки требует, что же ждет от нас Господь. Вот, надо еще заметить, что для древней жизни, где христианство было преследуемой верой, ну, впрочем, нужно сказать, что и в 20 веке это было точно так же, принятие решения стать христианином означало, помимо всего прочего, радикальный конфликт с властью. И история церкви знает немало мучеников, которые умерли оглашенными, некрещенными, не успев еще креститься. И мы почитаем их и славим их подвиг, потому что верим, что Бог принял их веру, их решимость, и то, что произошло между этими людьми и Христом, было значимым, было подлинной встречей. Да? Тем не менее, вот, оглашение – это момент, когда человек во весь голос, собственно говоря, заявляет вслух окружающих: «Я уверовал в Господа Иисуса Христа и хочу стать христианином». Это момент, когда ты сообщаешь об этом, как древние римляне говорили «урби эт орби», «городу и миру», потому что, ну, вряд ли об этом надо говорить Богу, который видит в нашем сердце и читает в нем, как в книге. Тем не менее, для самого человека, поскольку Бог сотворил нас не только духами, ангелами с крылышками, да, а сотворил нас состоящими из духа и плоти, важно, что то, что происходит в сердце, в области духа, воли, да, эти решения непременно должны выразиться в некотором поступке, иначе они не становятся подлинными какими-то. Поэтому, когда человек приходит в церковь и сообщает о своем решении, заявляет в голос, это необходимый поступок. Не потому, что Бог об этом не знает, а потому, что это необходимо самому человеку. А дальше начинается достаточно сложный и длительный, ну, начинался в древности, период, когда необходимо было привести свою жизнь в соответствие со своей верой, когда нравственные аспекты нашей жизни, все то, что в ней недостойно Христа, в нашем и в образе жизни, в деятельности, в привычках, в отношениях, все это должно быть исцелено, должно быть исправлено. Собственно говоря, на этом пути обычно христиане помогали оглашенным, помогали советом, поддержкой и свидетельствовали перед церковью. Изначальная функция крестного заключалась в том, что он приводил в конце периода оглашения человека к епископу и говорил, что да, я поручаюсь за него, я свидетельствую, что его жизнь стала достойной христианина. Вот. Теперь еще одна важная вещь: в оглашении начинается период, собственно, христианского научения. Ну, нужно учесть, что, видите, в древности, когда вся эта практика сложилась, текст Священного Писания часто был в христианских общинах в одном экземпляре, и изготовить еще одну копию было очень и очень дорого. Вот, на папирусе чуть дешевле, на пергаменте совсем дорого, и эти книги очень берегли, далеко не все имели возможность их читать, и так как сейчас, когда можно прийти в любой книжный магазин, церковный или даже светский, и найти там огромное количество литературы и самого Священное Писание, и разнообразную литературу о том, как жить по-христиански, что это значит быть христианином, в древности это было абсолютно все недоступно. Да и многие из христиан и читать, в общем, не очень-то умели. Поэтому этот период оглашения был абсолютно жизненно важным. Это было время, когда человек наконец знакомился с тем живым преданием о Господе Иисусе Христе, которое всегда хранила Церковь, преданием, зафиксированным в первую очередь в Евангелии. И вот это научение тоже необходимая часть оглашения. В сегодняшнем нашем чине, собственно говоря, мы молимся о том, чтобы Господь принял этого человека и защитил его от действия сатаны. Мы задаем вопрос о том, принял ли человек решение стать христианином, и всей церковью слушаем его ответ. И, кроме того, еще одна ключевая часть – это прочтение символа веры, которым обычно в древности завершался действительно процесс оглашения. Вот все это в сегодняшней нашей жизни, собственно, сведено до знака, очень краткого, но все-таки это знак того, что обязательно должно происходить, если ты хочешь действительно быть учеником Иисуса Христа.
Продолжение беседы с отцом Антонием Лакиревым вы услышите в ближайших передачах. Несмотря на то, что в прошедший вторник Православная Церковь совершила отдание праздника Рождества, и рождественские песнопения в храме мы услышим только через год, вплоть до 19 января, до самого праздника Богоявления, продолжаются святки, 12 дней, освященные великими событиями Рождества и крещение Спасителя. В церковном уставе преподобного Савва Священного пишется, что ради святости этих дней в их продолжение не бывает ни поста, ни коленопреклонения, а также запрещается совершать таинство брака. Мы желаем вам провести эти святые дни в духовной радости и мире с ближними, молитвой и добрыми делами, приуготовляя себя к празднику Богоявления Господня. Напоминаем вам наш электронный адрес – radio@mipar.ru. И напоминаем вам о том, что вы можете отправлять нам по почте все ваши пожелания и просьбы. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».